Добрый день, дорогие друзья! В эфире радио «Воскресенье. Репортаж». И сегодня мы отправимся в дом-музей Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка на интерактивную экскурсию «Детство Мамина». Встреча посвящена Дню защиты детей и Году семьи. Научный сотрудник музея Полина Игоревна Торопова расскажет о том, как и где прошло детство писателя, о чем он мечтал, думал, чем занимался в свободное время. Также участники экскурсии смогут поиграть в старинные игры. Здравствуйте, Полина Игоревна.
Здравствуйте, Виктория. Очень рада вас видеть сегодня в музее.
Сегодня такая детская экскурсия в День защиты детей. Что нас ждет?
Да, сегодня детская экскурсия, связана она с детством Мамина-Сибиряка. Очень многие привыкли видеть его на фотографиях, портретах, таким пожилым человеком, взрослым, умудренным опытом. Но ведь он был ребенком, и именно из детства его страсть к чтению книг и страсть к написанию книг возникла. Поэтому очень интересно рассказать ребятам и их родителям, в какой же обстановке жил писатель, раз воспитывался и рос.
Каким был мамин ребенок именно?
Да, именно каким был мамин ребенок. Также логичное продолжение сегодня нашей программы будет игровая программа. Здесь на нашей небольшой выставке, посвященной великому педагогу Дмитрию Ивановичу Тихомирову, я буду показывать детям старинные книги, старинные буквари, а также мы поиграем в старинные игры.
У вас в руках фотографии, это семейные, да?
Это вот фотография, одна из редких сохранившихся фотографий, фотография Кости Рябова. Это был друг, близкий друг Мамина-Сибиряка в детстве, в подростковом возрасте. И именно Костя разделил его страсть к чтению книг, и с ним вместе они опустошали библиотеку отца этого Кости. Говорить можно много, конечно же, я лучше приглашу вас на саму программу.
С удовольствием. Сегодня День защиты детей, и такой замечательный первый день лета.
Да,
отправимся.
Поздравляю.
Да, спасибо, взаимно. Узнавать что-то новое.
Да, конечно.
Дорогие наши сегодняшние посетители, наши главные посетители сегодня – это дети, потому что сегодня детский праздник, День защиты детей от нас, взрослых, или даже не знаю от чего, от кого. Это очень светлый праздник, к тому же первый день лета. Поздравляю вас с этим тоже. Ну и, конечно, мы с вами привыкли знать, что Мамин-Сибиряк – это такой взрослый писатель, серьезный писатель, да? Для взрослых он писал, но и для детей он написал немало сказок. Какие сказки вы Мамина-Сибиряка слышали? Знаете, ребятки, вспоминайте. Молодец.
Алёнушка. Сказка про храброго зайца. Длинные уши, косые, глаза короткий, хвост.
Молодец. Да. И сегодня я хотела бы вам рассказать о том, каким мамин был ребенком. Какие игры он играл, как он путешествовал, о чем он думал вообще. Ну, как вы думаете, о чем он думал? Он, наверное, хотел стать писателем с самого детства.
Да.
Так это было или не так, мы с вами сегодня узнаем. Давайте зайдем сюда, в эту первую комнатку. Итак, мы с вами в небольшой комнате, которая раньше принадлежала старшему брату писателя Николаю. Сколько было всего в семье детей? Старший брат Николай, потом наш писатель Дмитрий, Володя и самая младшая девочка Лиза. Давайте посмотрим на Мамина-Сибиряка в юности. Вот это, где вот он самый высокий с отцом, посмотрите. Одна из редких его детских фотографий. На самом деле, в те времена фотографироваться было очень сложно. Нужно было одеться красиво, прийти в ателье. Нужно было довольно долгое время простоять неподвижно, чтобы получился настоящий кадр. И вот тогда, в 19 веке, фотографии были дорогим удовольствием. Вот эта семейная фотография, да, в семейном кругу, сделана в такой, ну, как сказать, специальной конторе, что ли, где настоящий фотограф находился. Вот такие фотографии, как у нас с вами, когда в каждом кармане телефона можно сфотографировать, да? Вот таких фотографий мы не могли, тогда не могли люди сделать. Итак, на столе лежит книжечка из далекого прошлого. Это книга, да, о детстве нашего писателя. Из далекого прошлого. Это действительно энциклопедия детства 19 века. И, да, сам о себе автобиографическая книга. Знаете, что такое автобиографическая книга? Да, про самого себя. И в этой книге он пишет о своих родителях. Отца его звали Наркис Матвеевич. Он был священником. Вот здесь его фотография. Описание. Как сейчас вижу отца, одетого в черную осеннюю рясу из тяжелого драпа, с тяжелополой черной шляпой на голове. Он был высок ростом, широк в плечах, а костюм делал его еще массивнее. Как сейчас вижу его бледное лицо, строгое и доброе, серыми добрыми глазами и большой окладистой русой бородой, придавшей ему какой-то особый патриархальный вид. Для меня лично слово «отец» связано с представлением именно такого отца – сильного, ласкового, доброго и всегда серьезного. Дети чувствуют в полной мере эту спокойную мужскую силу, красивую в каждом своем движении. Как вы думаете, какой профессии этот человек был? Еще я говорила вам, что он одет в черную осеннюю рясу. Священник, да, он был священником. Он любил слушать, наш мамин сибиряк любил слушать рассказы отца, рассказы матери. И также он говорил, что прежде всего вот эта вот ценность родителей, философия, да, познается в детских болезнях. Как, конечно же, как все, дети тоже иногда болеют. И каждая болезнь точно вносит какое-то внутреннее просветление, и детское сознание взбирается на следующую ступеньку. В детстве я совсем не испытывал страха смерти, даже тогда, когда она стояла над головой. И объясняю это тем, что всегда около был отец, спокойный, ласковый и строгий. То есть отец защищал его от всех внешних, да, преград и всяких разных неприятностей. Моя мать была такого же типа женщина, но она казалась мне более строгой, чем отец. Даже мать, смотрите, более строгая. И на ее долю выпадало слишком много мелких будничных забот. И к вечеру, управившись с дневной работой, она была рада месту, то есть отдыхала с заветной книгой, за новой работой, как бесконечное шитье. А без работы не видал ни отца, ни матери. Руки были всегда заняты. Ну, у отца какая-то была работа, безусловно, он проверял церковные книги. У мамы была работа именно рукоделия. То есть и девочки, и женщины всегда вышивали или шили. И такие же были традиции именно детского чтения в то время в семье. А вы знаете, что не было, конечно же, интернета, не было телефонов. А вот чем же могли люди заниматься вечерами, когда становилось скучно? Как вы думаете, чем?
Читать книги,
конечно.
Газеты,
журналы, гулять можно было, играть. В эти годы неизменным спутником мамина сибиряка ребенка были книги. А в этих немых участниках детской жизни на первом плане, конечно, стоит книга. Это та живая нить, которая выводила из детской комнаты и соединяла с остальным миром. Как это все было сказано очень красиво, да? Образно. Детская книга выводила из детской комнаты. У вас есть детские комнаты? А книги у вас детские есть? А вот наш писатель получил детскую книгу впервые в руки только в 10 лет. Вот такую книгу Ушинского «Детский мир». А до этого он воспитывался на классической литературе. Это Аксаков «Детские годы Багрова внука». Сочинения Гоголя, Карамзина, «Фрегат Паллада» Гончарова. Это все были его любимые книги. «Это наши лучшие друзья», любил повторять отец. И какие дорогие друзья. Нужно только подумать, сколько нужно ума, таланта и знаний, чтобы написать книгу. Потом ее нужно издать. Потом она должна сделать далекий-далекий путь, пока попадет к нам на Урал. И мамин рассказывает. «Я с нетерпением дожидался вечера, когда мама кончала дневную работу и усаживалась к столу с заветной книгой. А вот интересно, а вы сами родителям почитать хотели бы что-нибудь?»
Да.
«Мама, я нашел
я читаю
такую
каждый вечер.
Книгу,
я читала.
Да,
я читаю каждый вечер».
Какие книги любил мамин сибиряк? Он любил книги о путешествиях. А знаете почему? Потому что он любил путешествовать, да. Но это было практически невозможно, очень сложно. Да.
Особых возможностей.
Там...
В книгах себя представляли.
Там... Чтобы доехать из Москвы до Екатеринбурга, нужно было потратить целых две недели. Две недели. На лошадях, останавливаться в разных как-то точках, да.
Неизвестно, как
и, конечно же, в дороге было много чего случалось с людьми. И вот уже с матерью он путешествовал вдвоем, деля поровну опасности и последствия кругосветного путешествия. А на самом деле он путешествовал в своем воображении. Когда перед вами проходит картинка, к примеру, мультфильм или кино, то за вас эту картинку придумал другой человек, режиссер, актер создал, да, эту картинку, либо рисунок создал, то есть как бы художник нарисовал. Но когда вы читаете книгу, вы воображаете все сами, все, что хотите.
Либо кинематограф.
Кинематограф, да, я про то и говорю. А какие детские книги были? Ушинского, Разина, Чистякова. А вот «Детские годы Боброва внука» — это была любимейшая книга. По вечерам Анна Семеновна читала ее вслух своему 10-летнему сыну. Родился наш писатель в поселке Висим, вот в этом доме. И в Висиме у него был дом, который выходил одними окнами в Европу, а другими окнами в Азию. Очень редкую фотографию, которая мне даже не дали подлинную. Это фотография друга мамина сибиряка, друга его детских лет, Кости Рябова. А вот такой мальчик был, юноша уже на этой фотографии, да. Обратите внимание, как люди одевались, насколько такая многослойность у них в одежде, да, есть. А рядом стоит такой столик с резными ножками. Почему мальчик, юноша держится за стол? Потому что нужно было стоять неподвижно какое-то время. Не полсекунды, там, чуть-чуть подольше. И друг мамина сибиряка как раз привел его в свою семью. А у них в семье было очень много книг, потому что его отец был служащим завода. И библиотека эта была создана благодаря такому специальному человеку. Называли его Афеня Книгоноша. Вот такое интересное слово, запоминайте. Афеня. Это человек, который вот на таком лотке разносит книги. Он может посоветовать что-нибудь прочитать. Он может также ответить на какой-то возникающий вопрос. Этот человек очень грамотный. И он как раз рекомендует людям книги. Благодаря Афене Книгоноше книги попадали в разные семьи, поскольку не в каждом селе была библиотека и не в каждом селе был книжный магазин. Это была очень большая редкость, это было дорого купить книгу. И этот вездесущий человек не только доносил книги до читателя в самые отдаленные уголки России, но и мог дать советы при выборе. Итак, потом были встречи с другими людьми у мамина сибиряка, с другими книгами. И он увидел книги на полочке в приисковой конторе. Что такое прииск? Золотой прииск – это то место, где ищут золото, моют золото и так далее. И вот наш мамин попал в эту контору и увидел там книги. Какие книги? «Ботанические беседы Шлейдена» и других знаменитых европейских ученых. И тогда ему показалось, что естественная наука – это очень интересно. И тогда он решил, что в будущем попробует стать ветеринаром. Вот такая даже связь между книгой и будущей профессией. И далее Дмитрий и его старший брат поступили учиться в Екатеринбургское духовное училище. Им было где-то по 14, там, 16, 15 лет, и они уехали в другой город от своей семьи отдельно. И жили на частной квартире, которую содержали, как там написано было, две старые девы. Кормили детей, заботились о них и так далее.
Здесь, да, Екатеринбург.
В Екатеринбурге, да, это уже из Висима, в Екатеринбург он переехал. Там появились у нашего писателя новые друзья. Всегда, когда вы переезжаете куда-то в другое место, то знакомитесь, конечно же, с новыми людьми. И это очень интересно. И его друг Александр Иванович, он его называл так по-взрослому, да, принял его под свое покровительство и предложил сходить вместе на рынок, чтобы купить ему сундук. Как вы думаете, для чего ученику сундук?
Для книг.
Хранить книги, и вещи, и одежду, и книги. Все хранили в одном месте.
А сюртуки тогда носили?
Что?
Позвольте поставить. Сюртуки?
Сюртуки, да, носили.
Вещи.
И вот смотрите, ребята.
А юбки?
Спать можно было еще на сундуках.
Спать можно было везде, да.
Юбки тогда тоже носили, да?
Да. Сундуки всегда в домах выставляли на вид, чтобы все гости знали, что вот у вас много сундуков. Как вы думаете, для чего?
Ну, для золота.
Не для красоты,
для ценности,
чтобы туда что-то
интерьер, чтобы показать что-то, что показать, достаток, правильно, чтобы
благополучие,
показать, что семья благополучна, да, и что в семье много
прибыль.
Итак, мы купим наш тагильский сундук, а не невьянский, объяснял Александр Иванович. Знаешь, такие зеленые, и чтобы замок был со звоном. То есть еще был такой хитрый замок, который открывался и играла мелодия. И он оказался практическим человеком, прочитал мне целую лекцию о достоинствах и недостатках сундуков и теорию нормального сундука. Теория нормального сундука, да? Чтобы замочек был обязательно с музыкой.
Как шкатулка.
Ну вот. Давайте сейчас пойдем в следующую комнату. Прежде всего, это стол. Это книжный стол, который был ранее книжным шкафом. Представляете, как интересно? Сохранился он не полностью. Когда наш писатель жил в Висиме еще, этот стол стоял у них в доме. Но мамин сибиряк тоже рассказал о том, что заказать его пришлось в тагильском заводе. Помню, как мы ждали несколько недель, прежде чем подвернулась подходящая оказия. Его привезли зимой, вечером, в порожнем угольном коробе. Это было уже настоящее торжество. В детстве я не знала вещи более красивой. Представьте себе две тумбы. На них письменный стол. Видим, да? На них еще две маленькие тумбы, а на них уже самый шкаф. Представьте себе, как это было высоко. Насколько это была массивная конструкция, действительно. Наш шкаф был самой замечательной вещью на свете. Особенно тогда, когда на его полках разместились переплетенные томики Гоголя, Карамзина, Некрасова, Пушкина и многих других авторов. С замирающим сердцем смотрели дети на эти книги, которые преодолели множество веков и мудрости человеческой, чтобы появиться, встать на полочках этого шкафа. Ну вот, знаете, был такой случай. Когда наш писатель был ребенком, то Маркиз Матвеевич решил купить лошадь, новую лошадь. Казенная лошадь, которую давали в пользование священнику, была слишком стара, и на ней нельзя было ездить в соседние деревни. Договорился он с продавцом, и тот привел лошадь к ним во двор. Хорошая была лошадь, красивая, и нашему писателю очень захотелось, чтобы отец все-таки купил ее. Но молодой длинноногий конь был слишком дорогим. Хозяин запросил за него 25 рублей, а у отца нашего писателя было всего лишь 20. Уступить продавец не захотел, и сделка не состоялась. Так и остался наш писатель молодой без лошадки. Дмитрий расстроился и переживал целый день. Когда вам чего-нибудь родители не покупают, вы, наверное, так же расстраиваетесь, как мамин сибиряк. И вот, чтобы утешить своего сыночка, мама показала ему в книжке несколько страничек и сказала, вот за эти несколько страничек писатель получает гонорар 50 рублей. Ах, как много! Вот за это вот можно получить 50 рублей и купить целых две лошади. Вот как его это удивило и заинтересовало. Вспоминая этот случай, он написал письмо своей матери, уже когда был взрослым. Эта цифра меня просто поразила. Помилуйте, ведь за 50 рублей можно купить пару лошадей. В детских мечтах есть скрытое пророчество. Я сделался писателем, хотя и езжу на чужих лошадях. Вот так вот он, да, рассказал об этом случае. Ну что, давайте пойдем дальше. Вот здесь мы с вами в кабинете, давайте посмотрим, какой у нас есть массивный письменный стол. Большой, уже такой, да, настоящий. Как вы думаете, почему столы покрывали зеленым сукном? Вообще сукно, и вот именно зеленым. Чтобы не пачкалось, ну, стекла не было. Нет, стекла не было. Просто сукно, да. Ну, конечно, на зеленом цвете отдыхают глаза, это первое. А второе, бумага не скользила по вот такой поверхности. А потом, сукно было такое, как сказать, амортизацию давало. То есть люди еще уставали от скрипа пера. Вот давайте посмотрим, вот такое вот перо, да, стальное. В старину, когда писали гусиными перьями, то они скрипели, и можно было просто утомиться от этого звука. А вот еще такие столы говорили о богатстве человека, который здесь живет. Потому что такие предметы мебели были довольно дорогими. Ну и недостатки, конечно, у такого стола тоже есть. Можно было случайно пролить чернила и испортить весь стол.
Ручки-то тоже тогда не изобрели, к сожалению.
Да, ручки тогда не было, но зато можно было поменять сукно. Можно было его вытащить вот отсюда и положить как бы новое, то есть ремонт сделать стола. Вот такой красивый столик. Перьевая ручка, конечно, мы уже говорили, может сделать кляксу. Но чтобы кляксы не было, мы с вами увидим сегодня у мамины сибиряка вот такой предмет. Называется он пресс-папье. Здесь промокашка, вот такой мягкий листочек, посмотрите. Да. Убрать правильно, а как убрать? Вот так вот промокнуть, и все лишнее впитывается сюда. И листочек становится более чистым. А вообще, мы сегодня с вами увидим вот там на выставке еще интересный предмет под названием бювар. Бювар – это письменная принадлежность для того, чтобы писать в дороге, либо писать за столом. Это как будто большая папка для бумаг. А вот слово «бювар» произошло от слова «промокашка», то есть просто в другом языке. И даже вот такую маленькую штучку в некоторых странах называли «бювар». Вот такой интересный факт. Небольшого, да, они были роста размера, потому что люди были меньше ростом, даже вот доказано, да, учеными. А еще говорят, что сидеть было удобнее, когда колени немножко подняты выше. Но, может быть, это просто миф. Сейчас давайте пройдем, посмотрим такую красивую комнатку, где раньше жила мама писателя, Анна Семеновна. Какие здесь предметы, ребята, говорят о том, что здесь живет дама? женщин. Это не туалетный столик, но тоже дамский. Да. Рукодельный столик, еще что?
Платок.
Платок, где висит? А, ну да, вышивки, да? Ручная работа.
Нет.
Швейная машина, совершенно верно. Именно дамский быт, что женщина жила, да. Это вот, конечно, нам говорит все.
Резцы, да?
Принадлежности, это в этом столе комнате. Тоже созданы вручную, все это сделано вручную.
Ну, лампа, да?
Лампа, ну да, очень красивый тоже цвет дает.
Чаще всего женщина выращивали
на подоконнике. Я вам покажу сейчас работу вышивку Анны Семеновны. Эта вышивка принадлежала руке женщины, которая в этом доме жила очень-преочень давно. Если посчитать, то прошло уже 114 лет с тех пор, как она умерла. А вышивка сохранилась. Вот эта удивительная работа, сделанная вручную и очень тонко. Посмотрите, какие тоненькие штришочки здесь. К сожалению, она не закончена. Но что я вам могу сказать, она не выцветает. Она всегда в таком состоянии хранится. Но, конечно же, обращаются с ней очень бережно. Ее вот только можно показывать вот так вот немножечко издалека.
А трогать ни в коем случае, да?
Да, что? Так, на столе стоит альбом для фотографий. Вот так ставили альбомы для красоты, чтобы люди могли посмотреть на своих близких. Ну и потом, когда надоедала страничка, можно было перевернуть. Да, здесь под фотографией отца Наркиса Матвеевича фотографии семейные. Это и внуки, и дети, да, с Анной Семеновной. Большая семья, четверо детей и семеро внуков. То есть вот такая она была богатая бабушка. С каждым внуком она поддерживала отношения, она воспитывала их, помогала растить. И, конечно же, очень любила. У вас ведь наверняка тоже есть ваши бабушки, которые любят вас и заботятся о вас, правильно? И вот сейчас как раз мы с вами пойдем в следующую комнату, где поговорим о бабушке и дедушке. Пойдем. В столовой находимся. Эта комната тоже уютная, красивая. И здесь раньше можно было уже за большим столом попить чаю вместе с семьей. В горном щите у маминого сибиряка юного жили бабушка и дедушка. Бабушку звали Феофила Александровна, а дедушку звали Семен Степанович. Маму звали Анна Семеновна. То есть это был дедушка по маминой стороне. С маминой стороны. В доме у маминого сибиряка висели часы. Вот эти часы как раз те самые, из семьи писателя. А вот в доме у дедушки, у Семена Степановича, часов никогда не было. Маленький мальчик Митус, как его дедушка называл, Митус, спрашивал у дедушки, почему же, дедушка, у тебя нет часов? А для чего мне часы, Митус, объяснял мне дедушка. У меня самые верные часы. Видишь две ели, которые в огороде отца Вениамина? Вот тебе и часы. Солнышко налево, значит утро. Солнышко между ними, значит день. Солнышко направо, значит вечер. Понимаете, да, о чем речь? Солнышко по небу ходит, и постепенно мы видим, где же оно находится. Как по солнцу определял время дедушка. Это мои стенные часы. Их заводить не нужно и починки не требуют. А как же в дождь, когда солнышко не видно, спрашивает Митус. Ну, в дождь. Тут у меня карманные часы действуют, сказал дедушка и хлопнул себя по животу. Ну, что это значит? Хлопнул по животу себя.
Они здесь, наверное, подкрепляться надо, да?
Подкрепляться надо, вот и 12 часов, значит, обед. Так что часы ему были не нужны. Одним словом, здесь день еще не дробился на часы. Потому и самое время здесь катилось с такой медленностью, как вода в горнощитской речонке. Там где-то за горами, долами и лесами человечество изнывает в суете и вечной тревоге, рассчитывая каждый час и каждую минуту. А здесь, в этом маленьком домике, день прошел и слава Богу. Ну, а бабушка Феофила Александровна имела такую страсть. Вот как вы думаете, какую страсть имеет бабушка?
Вязать.
Вязать. Ну, это понятно, что вязать. А вот еще, когда вы приезжаете к бабушке... Вот, правильно. Самая главная цель бабушки это всех вокруг себя накормить. Была русская печка, и там готовила бабушка. Ей казалось, что все голодны. Обед полагался ранний, и мне пришлось довольствоваться холодными остатками, на которые я накинулся с волчьим аппетитом. Вот, да, действительно, такая была история.
После экскурсии я дам слово Анне, участнице экскурсии. Вместе сегодня с сыном пришли. Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень радует, что проводятся такие экскурсии, потому что для любых возрастов, для детей в том числе, очень важно окунуться в атмосферу, посмотреть, как раньше люди жили, чем они наполнялись, поиграть в старинные игры, понять, что книга – это друг во все времена, неважно, 19-й, 20-й или 21-й век. Вот. Очень приятно, что в музеях работают такие высокоинтеллектуальные и духовные люди, которые несут самое хорошее в наше общество.
Самое главное в День защиты детей – экскурсия тематическая. Детство мамина в именно детское.
Да, это прекрасно. Все устраивают праздник по-разному. Но вот здесь он такой интеллектуальный, со множеством атрибутов того времени. И это действительно очень важно. Никакой фильм не заменит вот
посещение музея, даже, да, я бы сказала, да. Музей посетить.
Всех с Днем защиты детей. Пусть наши дети растут в любви, в гармонии, ну и наполняются духовно и интеллектуально.
Как вас зовут?
Елена.
Были сегодня с дочкой?
Мы сегодня всей семьей. Супруг, дочечка младшенькая, ну, я, да. Мы очень любим музей Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка. И очень часто, ну, стараемся хотя бы посещать интерактивы.
Что сегодня запомнилось? Вроде бы детская экскурсия, но даже мне, когда я неоднократно посещаю музей, есть то, что не знала. Да. Что вам запомнилось, может быть, отозвалось в сердце?
Ну, информации много не бывает никогда. Всегда что-то познаешь для себя. И здесь экскурсии, они отличаются тем, что они всегда содержательные, интересные, всегда черпаешь для себя что-то новое. Сегодня я, например, узнала новые какие-то для себя старинные игры, которые можно даже лежа на пляже поиграть, даже самим взрослым. Много было информации.
Ну и добрые слова детям в День защиты детей.
Ну, конечно. Самого счастливого детства нашим детям. Всем добра, мира, здоровья.
Дорогие друзья, в эфире «Радио Воскресенье» прозвучал репортаж об интерактивной экскурсии «Детство мамина». Встреча была посвящена Дню защиты детей и Году семьи. Мероприятие состоялось в Доме музея Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка. С вами была Виктория Кауган. До свидания.